Глава 17. Дал приподнялся в седле, направляя плавно скользящего по воздуху пилара одними только коленями. В руке он сжимал дальноскоп, вытянутый на всю длину, наблюдая сквозь его линзы за тремя летучими кораблями, плывущими по воздуху в их сторону. Огни их горелок ярко сверкали даже на фоне ослепительно-голубого неба. Дал сосредоточил свое внимание на двух самых больших, явно военных, судя по виднеющимся на их палубах пушкам и рядам баллист, заряженных огромными стрелами, которые напомнили Даалу гарпуны, которыми пользовались охотники в приюте. Он уже убедился в том, что на одном из кораблей развивается зеленый флаг с изображением вставшего на дыбы багрового зверя с острыми когтями и клыкастой пастью. Это был герб королевства Бхистия с изображением чудовищной пантеры, символической защитницы его берегов и лесов. Фен уже предупреждал его, чтобы он следил за этим флагом. А что другие корабли? Дал повел трубой чуть вбок. Угол обзора и направление ветра не позволили ему понять, из какой страны прибыл второй военный корабль. Прежде чем он смог выяснить больше, промелькнувшая перед ним огромная тень на миг перекрыла обзор. Досадливо ругнувшись, Дал опустил трубу. Тамрин облетела вокруг него, накренив Хефу на крыло, поравнявшись с Далом, Пантианка окликнула его.
«Почему мы так копаемся? На то, чтобы вернуться к остальным, уйдет большая часть дня».
Даже несмотря на то, что ей приходилось кричать, Дал услышал надменность в этом ее предостережении и сразу же окрысился.
«Вернуться с одним только предупреждением недостаточно. Нужно оценить истинные масштабы этой угрозы».
Тамрин сердито посмотрела на него из-под защитных очков. Проигнорировав ее, Дал бросил взгляд на трех других летучих скакунов команды. Двух самцов и еще одну самку, которые медленно описывали под ними круги. Всадники уставились вверх, ожидая приказов. Дал понял, что и летучие звери, и люди порядком вымотались и устали от солнца, как по выражению лиц, так и по раздувающимся ноздрям рожке. Он протяжно выдохнул, понимая, что беспокойство Тамрин не безосновательно. Она раздражала его почище песка, набившегося в уголки рта и подзащитные очки, но Дал знал, что стоит прислушаться к ней на этот счет. Все-таки он не без причины выбрал ее своей заместительницей. Она высокомерна, но все-таки не до такой степени, чтобы окончательно ослепнуть. Дал посмотрел на запад, в сторону далекой линии, обозначающей утесы Сталагорья. Цепь их простиралась в 20 лигах от них, так что полет до огненного дракона обещал быть долгим. Он кивнул и остановил свой взгляд на Тамрин. «Веди их к кораблю!» Дал подкрепил эту команду, подав установленный знак тем, кто кружил внизу, поднял свободную руку и сжал ее в кулак, оттопырив большой палец и мизинец, после чего махнул рукой на запад. Это его послание было легко истолковать. «Летите домой!» Тамрин озадаченно нахмурилась.
«Если поведу их я, — крикнула она, — то как же ты?»
Дал развернулся лицом к врагу, который все еще находился где-то в 3 лигах от них. Летучие корабли едва только пересекли границу Белой пустыни, выплыв из туманов, окутывавших знойные джунгли Дикой Чищобы.
«Я попробую подобраться чуть ближе, — откликнулся он, нацеливая на них свой дальноскоп. Попытаюсь оценить, какую опасность они собой представляют. Нужно как можно больше знать о них, если нам придется противостоять им».
Тамрин покачала головой.
«Я полечу с тобой. С командованием отрядом справится и Барат».
«Нет, всего одна пара крыльев не настолько заметна. Если будет больше, нас наверняка обнаружат».
Тамрин пристально посмотрела на него, а Хефа слегка покачалась под ней, как будто молча выражая опасения своей всаднице. Дал не знал, вызвана ли эта нерешительность забота о его безопасности или раздражением из-за того, что Тамрин не разделит с ним славу, добытую тайным наблюдением за врагом. Наконец его заместительница недовольно фыркнула, накренила Хефу и спикировала к ожидавшей ее команде. Все обменялись условными сигналами, лица на миг поднялись к нему, а затем Тамрин повела их прочь. Дал несколько мгновений наблюдал за удаляющейся четверкой, после чего перевел взгляд на восток. 3 корабля продолжили свой полет по голубому небу, обжигая своими горелками и без того раскаленное голубое небо. «И с чем же нам предстоит иметь дело?»
Дал перенес свой вес вперед, отправляя Пилара в плавное скольжение и, нацелившись на гряды песчаных дюн, перемежающиеся ослепительно сверкающими солончаками, намереваясь использовать их блеск, чтобы скрыть свое приближение, спрятаться в отраженном свете. По мере снижения воздух становился все горячее. Казалось, будто пустыня отражает тепло солнца не меньше, чем его ослепительный свет. Он протянул руку и провел пальцами по мохнатому загривку Пилара. «Спасибо тебе, друг мой, за то, что взвалил на себя это бремя». Ощутив под своей ладонью биение сердца своего скакуна, а также его довольное урчание, свидетельствующих о том, что эти мысленные слова услышаны, Дал еще ниже склонился в седле, позволяя ветру овивать его, и прикрыл веки от яркого сияния внизу, давая глазам отдохнуть. На миг наступившая перед ними тьма вдруг мерцающе рассеялась, сменившись панорамным видом проплывающего внизу ландшафта. Дал помотал головой, и этот вид исчез, словно один из миражей, часто наблюдаемых в этих песках. Дал выпрямился в седле. За последние полгода он уже сталкивался с подобными зрительными чудесами, но лишь в виде проблесков, кратких и мимолетных. В такие моменты он словно смотрел на окружающие глазами Пилара. Поскольку случалось такое довольно редко, Дал хотел отмахнуться от них, как от фантазий, хотя в последнее время видел нечто подобное все чаще и чаще. «Пилар!» — прошептал он. При звуке собственного имени уши летучей мыши навострились, превратившись в большие колокольчики. Темные глаза метнулись к Далу, а затем снова нацелились вперед. И в этот момент он узнал золотистое свечение обуздывающего напева, сияющее в самой глубине этих зрачков. Такой дар, причем очень сильный, был у Рашке в крови. Как и у меня самого. Поскольку дар Дала был давным-давно перекован в источник силы, ему оставалось лишь гадать, не начало ли и время, проведенное с Пиларом, объединять их. Неужели я начинаю проникать в сердце Пилара точно так же, как в сердце Никс? Не поэтому ли мой контроль над ним стал таким острым? Дал опустил взгляд на свое седло. Он разработал эту амуницию на основе седла из бруи, которые использовались для езды на Оркса, обитающих в морях приюта. Дал усовершенствовал их, добавив привязной и поясной ремень, крепящий всадника к седлу, а также пару поводьев, уходящих вперед и привязанных к пучкам шерсти за ушами летучей мыши. И хотя Рашке вполне можно было управлять простыми перемещениями веса и нажатиями коленей, поводья обеспечивали более надежную связь между всадником и скакуном. Дал заметил, что его привязной ремень заметно ослаблен. Они с Пиларом чувствовали в полете такую слаженность, что у него никогда не возникало необходимости подтягивать его потуже. Поводья тоже свободно свисали с луки седла. Пока что он к ним даже не притронулся, не видя в этом необходимости. Может, это наш общий дар породил такую связь между нами? Прежде чем он смог и дальше поразмыслить над этим, Пилар под ним издал низкое урчание, и вновь, всего на миг, зрение Дала тревожно раздвоилось. Один вид был затемнен янтарными очками, а другой ярко светился. Пришлось несколько раз сморгнуть, пока зрение не остановилось, лишь на том, что он видел собственными глазами. К этому времени три корабля заметно приблизились и летели всего в какой-то лиге от них. Опять подняв свой дальноскоп, Дал изучил их, сосредоточившись на втором военном корабле, выискивая его флаг. И вновь заметил вставшую на дыбы багровую пантеру Бхистии. Дядя Фена явно не жалел средств на погоню за своим племянником. Пока Пилар продолжал подлетать ближе, Дал прикинул траекторию движения кораблей. Все три нацеливались совсем не туда, где среди руин Сикха должен был приземлиться огненный дракон. Похоже, эти охотники не знают точное местонахождение своей добычи, и все же корабли направлялись к единственной хорошо заметной точке Белой пустыни — оазису, окружавшему озеро Каэрнхал, на берегах которого располагалась деревня из белых камней. Городок Вхал служил торговым пунктом и местом для отдыха путников в этих далеко не гостеприимных землях. Но Дал опасался, что Вхал устраивал врага и по другой причине. Получше настроив дальноскоп, он заметил множество черных точек, снующих между городом и приближающимися кораблями. Почтовые вороны. Дал еще крепче сжал трубу. Командующий этими силами, должно быть, искал информацию у жителей деревни, наводя справки о корабле с головой змея, летящем над пустыней. При этой мысли Дал нахмурился. Огненный дракон и вправду прошел совсем неподалеку от этого озера, обогнув его с юга, и наверняка попался кому-нибудь на глаза. Встревоженный, он продолжал лететь дальше, нацелившись на озеро, единственный источник воды на большей части пустыни. Птицы всех размеров бродили по мелководью или темными тучами кружились в небе. Дал надеялся, что постоянное движение в воздухе, ослепительный блеск озера и сосредоточенность команды корабля на деревне помогут скрыть его приближение. Быстро снижаясь, он, наконец, разглядел третий корабль, поменьше, обтекаемый буканир с заостренным газовым пузырем. Восхищенный летучими кораблями, Дал вызнал у Джейса все их виды и размеры. Главными плюсами буканиров были скорость и высокая маневренность. Дал осмотрел его палубы. Вооружен этот корабль был не столь хорошо, как бхистийские военные корабли, всего лишь парой пушек в носу. Подняв взгляд на флаг, Дал вздрогнул при виде белого полотнища, украшенного черной короной на фоне шестиконечного золотого солнца. Герб Халиндии. Пхистея явно выбрала свою сторону в этой разрастающейся войне, что лишь усугубило положение его группы. Достигнув оазиса, окаймлявшего озеро, Дал заскользил прямо над густыми кронами рощи, так низко, что тяжелые ветви шевелились после его прохождения над ними. Он по-прежнему низко пригибался в седле, но взгляд его был устремлен ввысь. Добравшись до озера, Дал направил Пилара в самую круговерть птичьих стай, пытаясь скрыть на их фоне размах крыльев своего скакуна и всячески стараясь спрятаться в ослепительном сиянии воды. От дальнего берега озера к одному из пхистийских военных кораблей тек целый поток почтовых ворон. Желая получше рассмотреть, кто командует этими силами, Дал направил Пилара чуть вверх, хоть и не осмелился подобраться еще ближе. Опять подняв дальноскоп, он навел его на нос головного корабля, над которым кружились почтовые вороны. Получше настроив резкость, Дал осмотрел полубак, на котором собралось несколько фигур. У него на глазах рыцарь в доспехах снял с вороны принесенное ею послание и передал его высокому пожилому мужчине в коротком темно-синем плаще, отороченном серым мехом, поверх белоснежного жилета, с седыми волосами, умощенными чем-то до стального блеска. Дал не испытал никакого удивления при виде этой величественного вида фигуры. Фен уже описал этого человека в мельчайших подробностях, вплоть до аккуратной бородки, обрамлявшей подбородок и губы. Так что Далу не составило труда опознать его. Вероломный дядя Фена. Удовлетворенный увиденным, Дал развернул Пилара, собираясь вернуться на корабль к остальным, но когда его скакун резко накренился, подняв крыло, Дал заметил женщину, стоявшую поручни носовой надстройки. Рыцарь в доспехах крепко держал ее за плечо, словно опасаясь, что она может броситься за борт. На лицо у нее было написано крайнее отчаяние, под глазом темнел синяк. И все же держалась она, непокорно выпрямив спину. Ее руки, вцепившиеся в поручень, были скованы цепями. Пленница. Далу не составило труда опознать и ее, не по какому-то данному ему описанию, а благодаря явному сходству. У нее были такие же белоснежные волосы, такой же тонкий нос и большой, но красивый рот, как у судонаправителя огненного дракона. Эта женщина могла приходиться ему близняшкой, но Дал знал, что это не так. Перед ним стояла старшая сестра Фена. Далу припомнился рассказ судонаправителя о предательстве дяди и предостережении сестры в ночи. Судя по всему, эта история еще не закончилась. Прохождение огненного дракона через восточный венец снова привело все в движение. На миг ошеломленный Дал развернул Пилара на полный круг, и тут вдруг жгучая боль пронзила ему плечо, едва не сбросив вниз. Он скорчился в седле, выронив дальноскоп и одной рукой вцепившись в привязной ремень, чтобы удержаться в седле. Другой схватился за горящую огнем раненую руку, как будто ладонью мог погасить этот огонь. Нужно было остановить кровотечение. Но пальцы нащупали лишь неповрежденную кожу. Никакой крови, по крайней мере, его собственной. Его взгляд, уже нацеленный в сторону источника боли, упал на багровую струйку, срывающуюся с края крыла Пилара. Его скакун резко отвернул, сильно накренившись в воздухе. Дал удержался в седле лишь благодаря тому, что вцепился в привязной ремень. Мимо них молнией промелькнула какая-то тень, сверкнув сталью на конце. Пилар благополучно увернулся от этой новой угрозы, но небо прочертило еще больше стрел, похожих на гарпуны. Дал отследил их источник. Сосредоточившись на головном судне, он и не заметил, как второй пхистийский военный корабль подлетел ближе. Наблюдатели у него на борту, должно быть, заметили его. Подавив панику, Дал перенес свой вес вперед, чтобы отправить Пилара в крутое пике, но его напарник уже и без того валился вниз, то ли из чувства самосохранения, то ли подсознательно отреагировав на невысказанное желание Дала ускользнуть. Озеро стремительно налетало на них. Птицы с хриплыми криками, теряя перья, панически рассыпались по сторонам. Огромные стрелы с стальными наконечниками решетили воду. Когда Пилар проносился над озером, кончики его крыльев порой задевали поверхность воды, поднимая брызги. Дал отводил его подальше от кораблей, хотя знал, что Пилар не нуждается в каких-либо понуканиях. Острая боль по-прежнему жгла невредимое плечо Дала, отражая рану, нанесенную его скакуну. Вместе, объединенные целью и сердцем, они мчались над озером, спасаясь от врага. Оглянувшись, Дал увидел, что три корабля подворачивают в его сторону. Их горелки полыхнули ярче, когда противник бросился в погоню. Он пригнулся пониже, мысленно представляя себе, что требуется от его напарника, и Пилар опять отреагировал. Оказавшись в недосягаемости смертоносных баллист, Рашке замедлил полет, сбиваясь с ритма и покачиваясь в воздухе. Крылья шлепнули по воде, разбрызгивая ее по сторонам. «Не останавливайся». Дал вызвал в голове одну картину из приюта, зная, что Пилар наверняка тоже это видит, как воробей-зимородок спасается от ледяного ястреба Крии. Такая мелкая добыча частенько притворялась раненой, подпрыгивая и крутясь, чтобы отвести опасность от своего гнезда в скалах. Пилар повторял это сейчас, то снижаясь, то опять набирая высоту, рыская вправо, влево и беспорядочно маша крыльями. И все же, когда они убрались от озера и направились к пескам, их курс пролег строго на север, туда, куда направлялся огненный дракон. Как и воробей, Дал надеялся сбить охотников с толку, хотя, в отличие от птахи, не притворялся. Он покосился влево. Из крыла Пилара вовсю струилась кровь, разлетаясь по ветру и оставляя четкий след на песке. Они оба были уже обессилены, и их полет не мог продлиться долго. Дал осознавал эту мрачную реальность и понимал, что это значит. В конце концов, воробей угодит в когти ястреба.